Все тайцы мне вот примерно.
Ой, столько пошлых мыслей в голове, прям вообще, знаешь.
Да, интересно, кстати, расскажите вообще, как так получилось, что...
Вот мы делаем что-то, вот хорошо, плохо.
В мужских туалетах же иногда встречаются такие штуки.
Блин, я, по-моему, до сих пор так и не был ни разу.
По району развесили доски, на которых написали...
От заката до рассвета.
Когда Россия захватила планету Меркурий, она сказала...
Противоположность пчелы.
Не курите рядом, отойдите, у нас здесь своя атмосфера.
Креатив не тонет!
Это бюро правок.
Бюро правок.
Illumi Bueo.
Illumi Bueo.
Всем привет, это бюро правок, третий эпизод. Сегодня у нас гость. Первый раз.
Первый раз гость. Первый раз мы на крыше. И в первый раз...
Все. Двух хватит. Жалко, не будет, наверное, видно, да, заката. Но ничего страшного.
От заката до рассвета. Гость, расскажи, кто ты, гость?
Привет. Привет, меня зовут Алина. Я идентифицирую себя как личность. Вообще, я лидер креативной команды. Это вроде бы не гендер, но если это еще один гендер, неудивительно. Лидерка.
А, кстати, как тебе приятнее, лидерка или лидер?
Кстати, я не пробовала лидерку. Можем попробовать.
Прикольно.
Давайте спросим в комментариях, не знаю, нашу команду. Пусть они проголосуют.
Как ты, да, как ты, Алина, оказалась в Додо вообще? Откуда ты? С какой планеты к нам прилетела?
Я родилась в Сибири. И выросла в Сибири. Там я начинала заниматься маркетингом и развивала, так совпало, тоже местную сеть-франшизу, сеть франшиз пиццерий. И потом оказалась в Москве и чудесным образом попала в Додо, при том, что до сих пор никто не может однозначно ответить, как мое резюме попало в Додо пиццу, потому что я его не отправляла.
А, вон как.
Ого.
Но я переехала в Москву и жила в хостеле. И однажды мне приходит приглашение, и выясняется, что мой хостел в 5 минутах ходьбы от офиса.
Вот эту версию я помню, она правдоподобная, что тебя где-то рядом с метро нашел Миша и привел в офис. Он говорит, очень классная девчонка, рядом живет, все надо брать. Окей, Миша.
Главный этот, такой момент, что рядом живет, основная характеристика.
Ну да, чтобы не опаздывала.
Да, пешком удобно добираться.
Что такое креативность для тебя? Как ты понимаешь?
Ну, смотря в каком контексте рассматривать. То есть...
В нашем, додошном.
Да, ну, то есть в рабочем. Потому что так глобально можно сказать, что креативность — это своего рода шизотипия. Шизотипия — это вообще психическое расстройство, когда человек склонен видеть взаимосвязи там, где их нет. Ну, то есть если вот прям клинический случай, то...
У меня бабушка так делала.
Вот, мания преследования, способность видеть какие-то предзнаменования, знаки.
Помнишь, я тебе рассказывал про тест на шизофрению, где, ну, я где-то видел в Инстаграме, ну, женщина, психолог или психиатр, вот, обозначала, как вот четко, быстро понять, у человека шизофрения или нет.
Ну, шизофрения и шизотипия разные все-таки вещи.
Нет, там вот именно просто как раз про то, что ты говорила, про взаимосвязь, склонность к взаимосвязи. Она задавала вопрос, что общего между молоком и ежиком. И сидишь и думаешь, такой...
У меня бабушка была креативной, значит.
Начинаешь уже бояться. Она потом объясняет, что они оба сворачиваются. И если в вашей голове это быстро как бы, ну, происходит вот эта взаимосвязь, ну, нахождение, да, ее, то значит у вас как бы, ну...
Высокая креативность.
Ты причем, как мне причем рассказал это, я это забыл, и мне снова показалось это супер странным. Значит, я пока еще далеко
пока
от бабушки.
Да.
Да. Ну, на самом деле есть такой более приемлемый социальный вариант шизотипии. Который безопасен для всех, это, не знаю, увлечение гороскопами, суеверия.
Ой, сейчас.
Да, но по сути креативность — это креативное мышление, это базовый навык, который есть у всех, это эволюционная способность, которая вообще присуща всем. И возникает креативное мышление при условии нескольких факторов, при сочетании факторов. Первое — это есть какие-то ограничения, это насмотренность. То есть вы либо наблюдали, либо слышали что-то о чужом опыте, либо у вас есть свой опыт. И это стремление к новизне. Ну, то есть если мы говорим про такой банальный плохой пример, условно, вы правша, и ломаете правую руку.
Ага.
И вам нужно, вы попадаете в ограничения, вам нужно ваши рутинные бытовые ситуации как-то решать новым способом. То есть вот они, ограничения. Вы начинаете использовать либо левую руку, либо зубы, либо, не знаю, силу мысли другого человека. Тут вариативность зависит уже от вашей насмотренности, от вашего опыта или от чужого опыта.
А ты правша?
Я переученная правша, переученная левша.
А ты?
Амбидекстер. Шутка.
Ну, амбидекстер — это когда ты можешь одновременно писать, рисовать.
Не, просто красивое слово.
Да.
Амбидекстро.
Как по-французски.
Амбидекстро. Я во Франции узнал про это слово. А можно вообще научить креативности?
Ну вот смотри, если рассматривать, что креативное мышление — это базовый навык, который дан всем, то, конечно, можно. И здесь, как в любой практике, все зависит от того, как часто ты тренируешься. Ты можешь развивать свою наблюдательность, да, но здесь как насмотренность-наблюдательность. Когда ты не просто смотришь, там, не знаю, даже по работе какие-то рабочие кейсы чужие, когда ты отмечаешь детали, желательно их записываешь и запоминаешь.
Как мы вот это делаем? Ты ввела не так давно у нас креативные методы.
Мы это тренируем, потому что креативность, как говорил Игорь Намаконов в своей книжке, это типа мышца, которую можно прокачивать.
Угу.
Ну, есть разные упражнения, и все точно так же, как с мышцами. Ими нужно заниматься и периодически их менять. Потому что все равно, как и тело, мозг привыкает к одним и тем же, приспосабливается достигать результата какими-то простыми путями, они уже становятся не там челленджными, и поэтому постоянно вы новые методики выдумываете.
Ну да, вот если в бытовом плане развивать, то просто нужно себя все время ставить в ограничения. Не знаю, шел ты к метро все время этим путем, пойди другим. Или пойди задом наперед.
Офигеть, я это делал, ну, типа,
интуитивно. С чем угодно можно так делать. Да,
если... Задом наперед даже ходил как-то.
Да, если ты уже в профессиональном плане развиваешься, то там все серьезнее. Там и концентрацию надо тренировать. Кстати, почитайте книжку, «Гиперфокус» называется. То есть как быть супер сконцентрированным, в том числе как попадать в состояние потока. Многие думают, что креаторы, креативщики, они такие ходят, ждут вдохновения, может быть, там употребят что-то.
Угу.
На самом деле это не так. То есть наоборот, креатор, он способен собраться в любом месте, в любое время, заставить себя придумать.
Ну, это характеристика, присущая профессионалу любому, когда то, что он должен, ну, то, что является его основной деятельностью, оно работает не по вдохновению, а по, ну, типа, там, условно, вот нужно сейчас, он знает, как этого быстро достичь. Ну, да, есть такой, конечно, миф, но, мне кажется, это вот из каких-то фильмов, там, книжек налипло.
Ну, кстати, про взаимосвязи. Это вообще интересная черта именно взрослых людей видеть. Какой-то подвох все время. То есть отметать слишком банальные варианты. Вот есть такой, да, есть такой интересный эксперимент проводили. В общем, разным группам существ показывали экран, который был разделен по горизонтали линией. И появлялись вспышки света либо сверху, либо снизу. И большая часть вспышек появлялась именно сверху, 80%. И, в общем, показывали этот экран, по-моему, крысам, голубям и детям. И спрашивали, вот следующая вспышка где появится?
А как у крыс спрашивали?
Это интересный вопрос, почему-то не уточняется в этом эксперименте.
Дорогая крыса, скажи, пожалуйста.
По крайней мере, я не нашла описания. Ну, в общем, все эти группы смогли предсказать, что, да, очевидно, появится сверху, потому что так показывает опыт. А вот взрослые люди эксперимент провалили. Они искали какой-то подвох и думали, ну раз все время было сверху, то сейчас точно будет снизу.
Офигеть.
Это особенность нашего мышления. Но в том числе профессиональный навык креативщиков — уметь отметать банальные варианты, да, то есть снимать какой-то верхний слой и уже копаться вглубь, копать.
А как ты вот отметаешь? Как ты понимаешь, что вот это креативно, а это всрато?
Ну то, что самое первое приходит в голову, скорее всего, он самое банальное.
У вас же обычно как раз на там разминка есть креативная, когда нужно вот этот верхний слой как раз снять. И все, и начать уже копать дальше вглубь идей. Мы даже вот на одном из... Когда мы презентовали нейминги одному из проектов для Вагабонда, я помню, что там кто-то из ребят не фильтровал. И там прям было
я
видно.
Я даже помню, кто.
Не, ну сейчас суть не в этом. Там просто было видно, что вот где-то были варианты отфильтрованные уже, прям через сито как будто, да? А где-то прям было все подряд. Это тоже прикольно. Ну, просто ты когда их читаешь в разрезе задания от клиента, в разрезе брифа, это прям, ну, видно прям. Прикольно, короче, это отмечать.
Топ-5 самых охренительных кейсов Дода от Алины. Какие
вообще
ты родила?
Дода.
Наверное, мои. Креатив, да.
Да, да, именно твой креатив. Именно ты мать где была.
Ты мать где была?
Ты мать где была?
Это достаточно сложно, потому что если бы я ходила все это время, все 5 лет, что я работаю в Дода, и вспоминала бы, какая я молодец, да, и какие я кейсы придумала, ну...
Передай Жене руку, я поцелую ее. Нет, ты молодец, не скромничай.
Ну вот смотри, Ленчик, ты любишь рассказывать, что ты придумал фирменный джингл «Додо».
Идею, да. Его идею, но воплотила аудиостудия. Там,
я вот занималась как раз реализацией. То есть я работала со студией, мы занимались записью. И я могу сказать, что да, это такая маленькая гордость. Ну, из последнего мой самый главный проект, самая главная идея — это «Vagabond Creative». Наше коммуникационное агентство внутри Дода, но для заказчиков не из Дода.
Ссылка будет в описании под видео. Приходите к нам, мы сделаем вам там же.
И нейминг твой был, да, получается?
Да, нейминг тоже мой. Vagabond Creative, типа бродячий креатив. Но это мне было навеяно тем, что я сама уже минимум 2 года работаю удаленно. Причисляю себя к Digital Nomads. То есть цифровые кочевники, те, кто по несколько месяцев живут в разных местах, переезжают с места на место. Собственно, сейчас я в Москве, потому что залетела буквально несколько недель по делам. Вот. И так как многие ребята в команде тоже работают удаленно, мы подумали, что это самое классное название.
Как раз про это хотел добавить, что команда достаточно распределенная, именно ваша.
Вообще интересно было, что наша креативная команда внутри дизайн-команды появилась не так давно, она достаточно молодая. И родилась она, когда я уже уехала. И мы нанимали людей, обучали, создавали еще какие-то подкоманды. Все это было удаленно. И с некоторыми я только сейчас первый раз встретилась. А с некоторыми встретилась вообще в других странах.
А, вот, я помню, да, вы с Машей встретились.
Да, Маша наш копирайтер, сейчас в Армении. Я Машу принимала на работу и... Только вот сейчас увидела.
Живем, да.
Вот он, истинный Digital Nomad Organization. Охрененно.
Ну, сейчас все стремится к глобализации. По крайней мере, когда ты путешествуешь, ты встречаешь много ребят из других стран, которые так живут уже давно. И понимаешь, что Россия в этом плане немножко отстает. И даже несмотря на то, что Dodo Brands офигенно развитая международная компания, еще... Она только в начале этого пути, есть к чему стремиться.
А в каком плане ты имеешь в виду отстает? Что не сильно это за практику принято, когда распределенные команды переживают за эффективность, может быть, да?
Сейчас еще очень много головняка нужно решить, если кому-то из членов команды хочется переехать в другую страну.
А, ты в этом плане, да?
Да, есть релокейшн и разница во времени, все остальное. Вот мы с этим экспериментируем пока.
К вопросу, Лёня, просто хочу вернуться про топ-5 там, твоих каких-то проектов. Неужели ничего не всплывает вот так в голове сразу, когда вот такой вопрос задается? Ну, типа, что-то же вот всегда у тебя должно быть на душе.
Тонный риф могу гордиться, а доставка Додо пицца.
А мне сразу приз от Яка в голове, потому что мы так долго думали это название. Понятно, что сейчас отменили эту акцию. Пофигу, название охренительно классное. И я, знаешь, что первый раз... Ну, я всегда думаю, когда классное, думаю, почему я это не придумал?
А вообще... Затека, мне кажется, такое всратое название, если честно.
Я хотел сказать по-другому. Оно звучит так, как будто его уже придумали 100 лет назад. Ну, типа, вот, как будто бы, да, простые слова какие-то. Ну, короче, клево. Мне кажется, клевое название.
Ну, вообще, очень много моих названий было в Dodo, потому что до последнего времени я была одним копирайтером вообще.
Ну, вполне, да, логично.
Да, да, и разные лайны. Вот даже сегодня я проходила мимо офиса, там на окне наклейка «Не курите рядом, отойдите, у нас здесь своя атмосфера».
Да.
Ну, то есть даже вот какие-то такие штуки в офисе тоже мои.
А ты сейчас до сих пор придумываешь что-то?
Да, я участвую в брейнштормах, как правило, уже Не так часто я пишу тексты. У нас для этого есть копирайтеры. Но, да, какие-то идеи рождаются. Плюс провожу креативные методики. Это встреча раз в неделю, на которой собирается наша креативная команда, а также все желающие. Тренируемся, тренируем свое креативное мышление, вот прям изучаем теорию, как это должно быть. Какие-то даже архетипичные штуки берем и их разбираем.
Блин, я, по-моему, до сих пор так и не был ни разу.
Welcome. Каждый Welcome. Понедельник. Ссылочка в описании.
Спасибо.
Можем как-нибудь для всех сделать. Это бюро правок. Бюро правок. Алин, скажи, какое у тебя есть... Есть ли у тебя какое-то время там дня и ночи? Либо что ты делаешь в это, что вот креатив прет сам по себе? Когда вот, не знаю, в полу... там, сознании ты находишься. Я просто по себе точно знаю, что я, когда я засыпаю, у меня бывают просто бомбические идеи. Приходят, я вскакиваю, чтобы записать. Либо там, не знаю, вот просто идешь куда-то.
А знаешь почему? Потому что ты расслабляешься, вот когда засыпаешь, да, такое бывает. Потому что ты переключаешься. На самом деле можно себя переключать сознательно. Просто нужно менять деятельность.
Спать в офисе?
Не обязательно спать, просто менять деятельность. На самом деле... Я это использую. Почему, в том числе, я дома работаю эффективнее? Потому что, когда я что-то придумываю, я начинаю, не знаю, мыть посуду, ходить по дому, делать какие-то дела, переключаться. Да-да. То есть ты сначала расфокусируешься, и потом у тебя приходит мысль. Но обязательное условие, что перед этим ты должен информацию в свою голову загрузить.
Да. Да.
Потому что в фоновом режиме она все равно обрабатывается.
А если нечем обрабатываться, то ты можешь мыть посуду просто ради того, чтобы помыть посуду.
Кто-то на автобусе катается. Реально, есть знакомые, садятся в автобус и наматывают круги.
У меня во время тренировок, вот я бегаю много, во время тренировок прям, не знаю, вот чуть ли не каждый второй раз очень много вопросов рабочих решается. Вот успеваешь иногда только записывать. Ну, просто я там останавливаюсь, делаю какую-то пометку и дальше.
Кстати, что? Интересно, потому что, когда я занимаюсь спортом, у меня, наоборот, такая концентрация и такой фокус. Это прям что-то профессиональное, мне кажется, что я ни о чем не думаю. Вот только об упражнении, о том, что я сейчас делаю.
А я первые названия роликов, пиц придумывал, плавая в бассейне. Плаваешь, вот. И там, и все тебе, и я вижу, что должно быть.
И пицца
плывет. Я даже забывал, что я плыву, и мог, наверное, утонуть. Но не тонет. Креатив не тонет.
Креатив, да.
Кстати, вообще, многие недооценивают креативность, а она помогает решать многие какие-то даже обычные социальные проблемы. Вот, например...
Стопудово.
Группа студентов, я уже не помню, откуда, из Америки или из Европы, в общем, по району развесили доски, на которых написали, что сюда вы можете приклеить жвачку, которую пожевали.
Угу.
Потому что часто эти жвачки клеят везде.
Под парту.
Да, да. Под парту,
не
где
там,
попало.
Куда надо, да.
Да, тут специальное место. И более того, эти жвачки потом собирались, и из них делались новые колесики для скейтбордов.
Офигенно.
Да, это очень такой яркий пример креативного решения, креативного мышления.
Офигенно.
Или я вот... могу еще пример привести. Uh-huh. Не помню, что это было, как правильно называется. Я читал статью, рассказывалось про людей, такую профессию, которая очень высоко оплачивается, как проблем-солверы такие, да, чуваки, которые решают проблемы нестандартным способом.
Ой, это моя мечта.
Их там на суперджетах вообще привозят за бешеные бабки, там покупают их время. И вот там два
ярких... Обращайтесь, я уже готова.
Да,
вылетаю.
У нас уже кое-какой опыт есть, приходите к нам. В общем, два кейса запомнил. Первый. Компания-производитель спортивной обуви, очень известный. Фабрики расположены там, ну вот, условно, в странах третьего мира. И проблема в том, что обувь воруют те, кто работает, никакие службы безопасности не помогают. Вроде бы все, проверки, все проходит, но в итоге сотрудники потом ходят в этой обуви и никак ты не прикопаешься. Ну, то есть за руку не пойман, но вот он в этих кроссовках. В итоге решением было то, что разделили производство и левые ботинки
проводили. Блин, ты мою мысль сейчас с головы вытащил.
Нет, это не я, это, ну, тот чувак.
А я вот, да, левая там, правая там.
Ну, вот видишь, потому что ты креативный. В общем, да, разделили производство левых и правых по разным городам или даже странам, таким образом решили проблему. А второй прикольный кейс был, что компании-производители телефонных справочников, ну тогда это еще было актуально, конкурировали между собой и никак не могли вот все время, ну в общем, они были настолько как-то плечом к плечу на равных, что сложно было как-то еще, в общем, выбиться. преодолеть, ну, соперника, да. И решением проблемы было то, что вот та компания, которая наняла этого специалиста, она, он предложил идею сделать справочник меньшего размера. А, соответственно, мы обычно кладем стопку так, что то, что поменьше, оно лежит сверху. Офигенно. И все, этот справочник, справочник начали класть на вершину стопки. Таким образом, конкурента, ну, практически там стали забывать.
Обожаю, да, крутой такое. Пример. Я еще вспомнила, представьте, что у вас ресторан, ну, или даже пиццерия, и у вас один туалет, в который все время выстраивается очередь. Вот как сделать так, чтобы очередь сократилась?
Это техническое задание, нам сейчас сразу так еще
вот
раз.
Вот это как раз на наблюдательность. То есть здесь нужно один понаблюдать и очередь, да. Отметить, да, что же не так. Ответ в том, что нужно повесить зеркало не внутри туалета, а снаружи.
А, чтобы не это самое.
Ну, потому что не все туда идут по прямой нужде.
Ну, или просто после туалета ты вышел, завис перед зеркалом. Пудришь носик.
А вот в женских туалетах постоянно женщин очередь, а мужских нет. Как вот решить эту проблему?
Это же ну, тоже проблема в зеркале, проблема. На самом деле. Женщины чаще смотрятся в зеркало.
Прикольно. Я всегда думал, что именно из-за того, что ну, процесс по-разному устроен.
Ну, да. Ну, и процесс по-разному. А, еще, знаете, потому что писсуаров
нет. Не будем вдаваться.
Потому что нету писсуаров в женском туалете. А в мужском есть. Кто-то идет налево, направо.
Ты считаешь, это справедливо или нет?
Я считаю, что надо придумать женщинам тоже какие-то писсуары. Не знаю, какой-нибудь там что-то
быстро. А есть же штука для женщин такая, чтобы писать стоя.
Такая, типа, как воронка, только скошенная.
Да.
Воронка возможностей. Итак, переходим.
Потоковый сервис.
А, скажи, пожалуйста, вообще, как оценить эффективность креатива? Вот есть ли вообще методы? Или вот, ну, как, типа, вот мы делаем что-то, вот хорошо, плохо, типа,
можно оценить скорость, с которой создаются креативные идеи, да? Можно оценить... В деньгах. Но если вы меня спросите, сколько стоит идея, то от нуля до бесконечности.
Ну, я вот, да, согласен. Если ее еще не купили, то, наверное, она
нисколько не стоит. Да.
Угу. Ну, и как бы идея без реализации ничего не стоит. То есть здесь...
Вот тоже, да.
Почему сейчас популярна профессия креативный продюсер? Потому что это тот человек, который не просто придумывает, да, а скорее отвечает за реализацию, чтобы реализовано было так, как задумано.
Угу. Да, это круто.
И этот человек, он работает с дизайнерами, в том числе со звукооператорами, со всеми, кто причастен к
процессу
проекту.
Производства, да.
Да. Кстати, вспомнила еще пример про наблюдательность и про вообще про поиск взаимосвязи, что они не всегда приводят в нужное направление, но все равно показывают креативность. В общем, на одном острове жители заметили, что у всех здоровых людей есть вши. А у больных нету. И они решили, что вши — это обязательный залог здоровья, и с ними вообще здоровье лучше.
Внимание, вопрос.
Нет, вопрос... Ну, ответ в том, что просто у больных людей была выше температура тела, и вшам это не нравилось. Да, но то, какой вывод они сделали, это очень прикольно. Это как раз креативно.
Ну, вывод был из-за того, что люди, может быть, были там менее образованные, да?
Угу.
Блин, ну я бы вообще, наверное, никогда не догадался, что это из-за температуры тела.
О, расскажи, пожалуйста, про наш чатик. У нас есть чатик, где мы публикуем всякие всратые рекламки. Вообще, для чего мы делаем это? Там просто тусится наша маленькая команда. Для чего вообще?
В этом чатике мы смотрим разные всратые кейсы. Часто это региональная реклама. Началось с того, что мы с Ленчиком стали обмениваться такими примерами, потому что как раз когда ты развиваешь наблюдательность и насмотренность, внимательность к деталям, ты замечаешь просто все, что тебя окружает. Я обожаю смотреть рекламу, честно. Я смотрю всю рекламу, которую вижу на улице, в Инстаграме. Ой, извините, ну, в общем, в сети, которую нельзя называть.
А можно, мы же на YouTube.
Мы запикаем.
Слушаю всегда по радио, поэтому... Мы стали с Ленчиком обмениваться, прикалываться, ржать. Потом у нас родился даже аккаунт в ТикТоке, который назывался Али Лео.
А теперь кэш-маркетинг.
Да, да, где мы это смешно обыгрывали. А потом появился чатик в Телеграме под названием кэш-маркетинг. Или зашкваркетинг. Okay. По-разному бывает. Куда уже постепенно стала вливаться наша команда.
Я обожаю канал в Телеге «Каналюга», где публикуются всякие тоже из регионального, вот, рекламы, баннеры, вывески с, вот, с всякими... названиями, там, блин. И даже сам туда иногда что-то, ну, закидываю тоже модератору, и мои там штуки тоже публиковали. Ну, иногда бывает просто реально такие перлы, люди делают вывески, там, называют так, даже в Москве, ну, то есть вообще.
Из последнего сегодня Маша «Подопри гора» прислала «Спальня», когда английский язык.
Спальня.
Получается «Сральня».
Сральня.
И там точно написано «Лучший сервис».
Да, когда пишешь...
От слова «сер», да?
Да.
Да. А, лучший... Сральный сервис, да.
Да, блин, это класс.
Вот это вы насрали, ребятки.
Вот как вы думаете, зачем нужен креатив в рекламе?
Я думаю, чтобы выделиться. Ну, типа, куча сообщений падает на тебя каждый день, и все однотипное. И чем ты какой-то вот... Как в океане плывешь, в рифе там цветном, и заметьте, да, в рифе там цветные рыбки, кораллы, и это все реклама. Вот надо тебе быть такой охеренной рыбкой, таким охеренным кораллом, чтобы тебя там вплыли, оплодотворили, да, чтобы ты развивался дальше, тебе нужно максимально привлечь. И вот как ты там запахом, цветом, формой, там, какими-то вибрациями охерительными. Знаете такую рыбку, которая... Недавно японцы поняли, что она какая-то серенькая маленькая рыбка, и она на океане просто чертит такой песком своими жабрами или там плавниками цветок. И долго они не могли понять, кто эти чертовы круги чертит в океане, что это за тварь. Они ставили камеры, в итоге нашли, загуглите, посмотрите. Оказывается, эта рыбка привлекает свою самочку. Это самец, который рисует вот этот непонятный узор на песке, прям такой красивый, такой продуманный, чтобы просто тупо самка пришла, и с ним они там совокупились.
Я вспоминаю мультик сразу, вот что такое креатив. Старый. Где «я подарю тебе звезду с неба». Женщина там кастрюлю намывает.
И что она говорит?
А он ей все обещает и обещает.
Вот, вот. Вот это креатив называется.
Чего не сделаешь ради продолжения.
Ну, вообще, какая-то эмоция, если возникает, то, конечно, сразу реклама запоминается лучше, и связь с брендом чувствуется лучше. Помните, может, вы знаете, был такой известный рекламщик прошлого века. Он придумал всякие классные слоганы, типа для M&M's «Тает во рту, а не в руках». Uh-huh. Еще он сформулировал понятие УТП, уникальное товарное предложение. Короче, он однажды с другом поспорил. Они увидели слепого на улице, у которого на табличке было написано «Я слепой». И он поспорил с другом, что он добавит 4 слова и в несколько раз увеличит, скажем так, выручку этого слепого. В общем, есть варианты, что он написал?
Ну, пусть он типа написал «Я...» А, типа «я слепой» нельзя менять, да? Что «я слепой» обязательно.
Да, надо добавить.
«Я слепой» — 4 слова.
И реально сработало. То есть в первые же минуты
какую-то
там
такую
люди
штучку,
начали
что «я слепой» и почему-то вот причина от того, от я ослеп от вашего великодушия или от вашей щедрости. Там,
неплохо, кстати.
Типа такого.
У меня вообще нет вариантов, у меня ступор просто.
Белый шум в голове.
«Слепой пью».
Типа того.
В общем, он кое-что дописал, и получилось «на улице весна, а я слепой».
Не вижу этой красоты.
Да, это было так трогательно. Офигенно. Что это было еще возле церкви, по-моему. И люди стали подходить и тут же не просто кидать монеты, а класть купюры, доллары.
Офигенно. Вот он, креативчик.
И немножко в сторону, но просто я сегодня такой вопрос. У меня был, пока я на работу ехал. Как слепой... Первая мысль была... Как вот то, что мы то, что происходит у нас в голове, мыслительный процесс, мы это видим или слышим?
Мне кажется, это какие-то такие мысли-формы.
Ну вот да, непонятно, неоднозначно.
Да,
и
сложно
слышим, и видим.
Выразить.
А как это выглядит или, в общем, у человека, который слепой от рождения?
Я вчера к этой мысли шел, что был бы я слепой и глухонемой от рождения. Понимаешь, какой у тебя мир? Ты просто как будто бы в своем мире, ты не понимаешь, у тебя нет связи. Ты просто тактильно, например, можешь.
Да.
Вот как, блядь, в этой коробочке жить?
У нейрофизиологов есть термин информационно-речевая модель мира. И она, да, твоя информационная или речевая модель мира складывается из твоих, из сигналов, которые ты получаешь от твоих органов чувств. Поэтому, если ты слепой, но у тебя есть осязание, соответственно, у тебя и ощущения будут осязательные больше и так далее.
Я просто еще потом в конце, у меня такая мысль была, что даже вот, да, он человек, допустим, слепой, у него есть опыт осязания, у него есть опыт речевой, там он слышит, например, но он никогда не узнает, какой красный на самом деле. Например, ему не объяснить.
И ты тоже не узнаешь, какой красный. Потому что мой красный, он не твой красный.
Да.
Не, ну, мы
убери руки от моего красного.
Мы же знаем, что, допустим, вот это
красный более продающий сделать.
У нас есть общая система там координат, что вот это оранжевый цвет.
Это наша договоренность.
Да, а его, ну, ты не объяснишь, как.
Да.
И он никогда это не поймет. Ну, просто вот такая мысль была.
А скажи, Алин, вот раз уж такое у нас метафизика пошла, и потом, Женька, ответь мне. Вот вы же там сами, вот у вас в голове, да, рождается в мысли, где вы вот в голове, тыкни то место, где ты, вот там оно должно быть. Потому что я вот знаю, где я точно, а вот у вас...
Ну-ка, где? Покажи.
Ну вот у меня где-то вот тут вот я. Вот тупо вот сейчас я такой зайду ближе к себе в голову зашел, и где-то вот, да, вот здесь вот рождается все вот. Вот в таком уровне сюда, и вот здесь надрез лучше не делать. Где-то вот там, вот типа в центре точки пересечения.
Ну смотри, если там очень грубо разделить зоны мозга, то здесь в лобной части находятся системы, которые отвечают за какие-то более первобытные, примитивные реакции. А вот здесь, справа сбоку, скорее наши сознательные решения.
А у тебя где?
Оно у всех примерно одинаково, потому что как раз Алина объясняет. И я думаю, что от еще какой-то нагрузки ты можешь больше ощущать в одной части мозга больше, ну, вот напряжения, и у тебя твое расположение тебя в твоем мозге
меняться может? А оно в сердце может уйти?
Не знаю. Я думаю,
даже ниже Лёнь может уйти.
Иногда оно уходит очень низко.
Состояние может быть обиды или какой-то более там, ну, такой душевный. Может больше ощущаться, наверное, не в голове.
Охренеть.
Ну, кстати, те же нейрофизиологи говорят, что когда вот перед нами есть какой-то соблазн, не знаю, съесть вот этот кусочек пиццы, то решение уже принято. То есть вот лобная часть, она уже согласилась. Ее даже не надо спрашивать, она уже хочет. И дальше, съешь ты его или нет, зависит от того, сможет ли твое сознательное сказать нет.
Вот с этой, да?
Да, с самим собой договориться.
Твердолобый. Отсюда, наверное, и пошло, что типа здесь ты тупой такой, да, твердолобый. Что вот эта часть, она чисто первобытная.
А мягколобый это как?
Как мягколобый?
Да.
Ой, столько пошлых мыслей в голове. Прям вообще, знаешь.
Ой, я тоже вспомнила еще один прикольный пример. В мужских туалетах же иногда встречаются такие штуки. В барах. В которые, да, в которых ты можешь упереться лбом.
Потому что там обычно тебе придется чуть дольше стоять, и ты уже в состоянии таком, что ты встал из-за стола.
Да, или сложно стоять.
А ноги ватные, да, стоять сложно, и проще упереться головой в стену.
Я помню, как в школе напился и блевал стоя просто, даже не опуская головы. Мама ругала.
Гордо задрав голову.
Это был бы фонтан. Блин, весело с вами, креативные вы.
Это Бюро Правок. Бюро Правок.
О, хочу про работу на расстоянии. Ты 2 года живешь вне России. И...
В нейро.
Да.
В нейро-России.
В нейро-России, да. Как ты умудряешься запускать такие сложные проекты, которые, казалось бы, ты должна присутствовать лично. Там рассказать, показать, прочекать всех, но ты находишься в другом часовом поясе, у тебя там иногда может не быть интернета, но все снимается, команды делают. Это ты что там, как-то всех там влюбляешь, или ты просто говоришь, я приду к тебе во сне и убью тебя, или что?
Профессионалы, потому что работают в команде.
Да, здесь, мне кажется, можно долго про менеджмент рассуждать, но я помню, Ленчик, твой пост в Инстаграме, процитирую тебя, ты суперменеджер, если сделал все, чтобы... Все работало без тебя.
Нравится.
Нравится.
Цитаты великих.
Великих Леонидов.
Да.
Кайф.
Но было прикольно, кстати, иногда подключаться на съемку онлайн. Ну, в принципе, с появлением коронавируса многие для себя открыли.
Появилась просто такая необходимость.
Да, да. Вот ребята тоже писали, что фотосъемки проходят у нас здесь в лабе, а сам дизайнер где-нибудь вообще в Питере, в Омске.
Да, да, да.
Но же еще что проходит онлайн? Ты же предложила дегустации.
Дегустации онлайн.
Расскажи, как это вообще?
Звучало, да.
Что за хрень вообще? Как мы это делаем?
Иногда наша команда R&D презентует новые продукты и приглашает ребят, причастных к проекту, попробовать, чтобы понять вообще, что это за продукт, какой он на вкус. Но некоторые не могут присутствовать по понятным причинам. И они подключаются онлайн. И точно так же смотрит на реакцию других. Тут здесь как бы зеркальные нейроны срабатывают, эмпатия.
Класс.
Мы часто просим дизайнера или кого-нибудь из присутствующих прям откусить, посмотреть, как кусается, как жуется, разваливается, не разваливается.
Описать вкус, да, я сам
участвовал. Ой, я есть захотела.
Да-да-да. Причем каждый же свой вкус. Я на какой-то пицце присутствовал, где там кто-то дымок почувствовал, где-то жареное. А Настя Тимофеева из экрана говорит, так, вот этот, так, опиши вот это и вот это опиши. И такие, думаю, нифига себе, вот это есть удаленная дегустация. Когда ты собираешь со всех, не только свое «я», что я почувствовал, а со всех, и потом раз, вот тебе креативный слоганчик.
Прикольно. Ну, я бы не смог, мне кажется, ну, такое нервное напряжение, смотреть, как другие едят вкусно, а ты просто в камеру смотришь. Какая-то степень мазохизма. Либо это надо быть очень сытым, наверное, на дегустации на этой, если ты удаленно.
А давайте придумаем крутую идею какую-нибудь прямо сейчас.
Как мы поймем, что она крутая? Представьте, ее должен быть кто-нибудь купить потом, да?
Да, надо ее продать будет, Дуду
Пицца.
Давайте
пицце. Разыгрываем идею.
Да, а можно в комментах еще свой вариант предложить. Mm-hmm. Представьте, что прошло 10 лет с момента захвата Меркурия Россией. Мы завоевали, и в честь этого праздника мы придумали...
Спецоперация на Меркурии.
Мы придумали пиццу, вот пиццу с цыпленком. Вот надо придумать вообще для нее, как она бы называлась, что-то такое вот. Что это могло бы быть?
Я придумала.
Десятилетие взятия Меркурия. Россия взяла Меркурий, и Додо Пицца выпустила пиццу...
С Меркурой. С курицей, с Меркурой.
Да, с Меркурицей.
Смеркурица.
С Меркурицей. А, с Меркурицей вас, с благовидностью... Так, ладно, это опустим. Меркурица как Пасха звучит, что ли, нет?
Меркукарикурий.
Меркукарикурий.
Ёпшка.
Меркукарикурица.
Мир и кукарикурий.
Мир, труд, кукарикурица. Охренеть.
Кукарикурица.
Меркукарианцы стран, объединяйтесь.
Всех стран меркуриляйтесь.
А как 10 вот на каком-нибудь там латинском или римском?
Будет «икс».
Не, произносится как-нибудь одним там словом, может, не
русский. «Дис», «дуос» или что-то. Вот по-французски будет «дис»,
«дес». По-испански.
«Дес», «диес», «диес», наверное, что-нибудь это. «Дес меркуриос».
«Дес метал» есть такой.
«Мерда». Это дерьмо по-французски.
«Мерда».
Да.
«Эй, каброн».
Медаль за взятие Меркурия в виде пиццы, сделать ее круглой, да? Поделить, может быть.
Кого, пиццу сделать круглой?
Да.
Ну, это необычно, мне кажется, никто до этого еще не дошел.
А еще Меркурий же, он у него с одной стороны солнце всегда светит, и там супер жарко, а с другой стороны супер холодно. Вот и делайте пиццу, чтобы сверху была супер там горячая начинка.
Снизу, либо там, из холодный. Половинок, да?
Да.
Одна
да,
там
да.
Какая-нибудь с ананасом или освежающий вкус, второй острый какой-то.
Моя любимая, с ананасами.
НАСА, кстати, как-то запустила проект...
НАСА, ананасы.
Ананаса.
Ананаса. Ананас смотрит, вот такая.
Нет, когда Россия захватила планету Меркурий, она сказала, она НАСА. Меркурий НАСА.
В H&M, что ли, или где-то были популярные толстовки одно время, вот, с логотипом НАСА.
Да.
И я представил сейчас, что вот, ну, дорисовать этим же шрифтом ананаса. На ходе где-нибудь.
У меня был такой кейс, лет 10 назад взорвался космический корабль и погибло 6 астронавтов из НАСА, а французы, они супер креативные. И если сказать по-французски, у нас было 6 космонавтов, будет «Nous avons 6 astronautes, NASA». У нас было 6 астронавтов. И
чума.
Они долго прикол... Ну, это печально, но это креативно было.
А так
было
у тебя в чем заключалось то, что это был твой кейс?
Это не был не мой кейс, это я помню, что... А, я потому что был переводчиком, мне рассказали французы, я такой, и в чем прикол, почему НАСА... Ну, говорит, у нас же было 6 космонавтов.
Я, кстати, вспомнила про грандиозный факап. Я вот, когда речь заходит про факапы, у нас прям, да, есть грандиозный факап. Они потеряли супер-мега-дорогой спутник Марса. Там реально цена была космическая. Гораздо дороже, чем крыло от самолета.
Космическая цена.
Да. Потому что не учли, что программное обеспечение было не в американской системе измерения, а в метрической.
Охренеть.
А, и, соответственно, там все было меньше в полтора раза?
Да, они все неправильно посчитали, то есть это человеческий фактор.
И карандаш
фактор.
И ручка, помните, да, что у
да.
американцев шариковая ручка,
а у русских
нас карандаш.
А у русских
шариковая
карандаш.
Ручка в невесомости не пишет. Или пишет, но хреново пишет, а у нас карандаш и всегда пишет. Да, значит, космос будет наш.
Покупайте карандаш.
Берем Джонни в креативную команду.
Я вообще-то
да мы и не исключали.
Но я готов быть принят.
О, сейчас поиграем в игру на букву П. Запипительная игра. Опиши себя.
Игра?
Да. Расскажи правила.
задача... Человеку загадывают любое слово, и его задача объяснить это слово другим людям, используя слова только на букву «П».
А, мы, кстати, играли в него как-то на креативных методах.
В твоем случае задача проще. Проще. Опиши себя 5 эпитетами, начинающимися с буквой «П».
Получится не совсем эпитетами.
Просто опиши. Кто вот, как ты себя?
Поехавшая подальше после... политических происшествий.
О-о-о! Пи***та!
Понравилось?
Да.
Продолжим?
Прекрасно.
Присоединяйтесь.
Я забыл все слова. Я хотел что-то сказать, но потом ты сказал, Алина, и я уже все...
Прощаю.
Постарайся. Попробуй.
Попробуй.
Продолжим.
А теперь до конца интервью все на букву «П».
Ну, игра на самом деле прикольная. Мы когда дизайн-командой, допустим, вот последний раз на крыше здесь играли, у нас было человек 10, и мы, чтобы загадывать слова было проще друг другу, мы писали их в тележке друг другу, в чатике. И потом было прикольно смотреть переписку, последние слова там же видно на превью. И когда у тебя там 5 чатов, и в них там слова, там конь, лошадь, казах, пицца, там, я не знаю, что-нибудь там, выходной, ну, ты думаешь, блин, вообще, что происходит?
А я в эту игру с ребятами играл впервые, и мне попался шмель, и я его просто противоположность пчелы. И после этого я еще шел домой и долго думал слова на букву «П». Охренеть, вот для...
Да, когда начинаешь погружаться, то потом мыслишь в этом направлении.
Следующую креативную методику? Мне кажется, вообще просто там... А расскажи про эту «Гага-гогу».
«Гага-гогу, гагугы»?
Да, именно про нее. Что это?
Ну, смотрите, чтобы...
Это твой друг из Грузии?
Тетушка. Если мы развиваем креативное мышление, то неважно как. Вообще лучше всего креативность и мозг поддерживает путешествие. Но вы можете использовать вообще любую деятельность, новую для вас. Важно, чтобы новые нейронные связи образовывались. И я как-то, живя на Шри-Ланке от безделья, делала упражнения для голоса. И вот, да, там были совершенно разные звуки, от которых, мне кажется, мои соседи чумели, но
давай
ничего не говорили.
Давай сделаем это упражнение сейчас.
Давай.
Объясни Жене, может, Женя еще,
наверное. А я что-то помню.
Да.
Ну, их много, но если про гагу-гогу, то надо сначала медленно, потом... Сначала медленно, потом средне, потом быстро говорить гага-гогу-гэгу-гы. Сначала вопросительная интонация, ага. Потом гага-гогу-гэгу-гы.
Утвердительная.
Гага-гогу-гэгу-гы.
Гага-гогу-гэгу-гы. Гага-гогу-гэгу-гы. Гага-гогу-гэгу-гы. Гага-гогу-гэгу-гы.
Все уже.
Да-да.
Еще можно сделать так.
Оп.
Оп. Это называется мужское предложение.
Оп. А женское как будет?
Ты знаешь?
Ой, я не помню.
А, французы так. Типа, девчонкам нельзя оборачиваться, это будет плохой знак, если они идут по толпе, они делают, значит, типа, как бы, ну, проститутка.
Много где я была, кстати, в Азии, делал так. У нас свистят или говорят, эй, да, там ты своего друга зовешь.
Скажи-ка мне, талант и тягубя. Расскажи вообще, что такое тягубя, и как ты думаешь, есть ли корреляция? У меня есть идея, что когда тебя делают... До рождения.
Что, а вы слышали, что недавно американка...
Ты не присутствуешь при этом.
Американка подала в суд на своих родителей в Америке и выиграла за то, что они родили ее без ее согласия.
И
суд обещал... Суд обезнял.
Суд обезьян.
Суд обязал ее родителей выплачивать каждый месяц по $5000.
Охренеть. Я хочу в Америку.
Америка.
Америка. Вот у меня есть такая идея, что типа чем как различные как это, виды, расы, как там быть политкорректным сказать, различные нации, вот когда встречаются смешанные браки, что рождаются самые красивые, самые творческие, талантливые дети. И ты.
Мне кажется, это влияет, потому что я считаю себя носителем двух культур. Я выросла в достаточно такой традиционалистской семье большой, с восточным азиатским менталитетом. Мы соблюдали многие обычаи, много культурных всяких аспектов было. Это у меня, кстати, вызывало иногда сложности в общении, в работе. И, кстати, после того, как я прочитала книжку «Карта культурных различий», для меня еще больше все прояснилось, всем рекомендую. Там тоже многие примеры иллюстрируют это. Ну и получается, как бы я там отчасти кореянка, но с русским менталитетом. И мне кажется, это помогает с разных сторон оценивать ситуацию и мыслить тоже по-разному.
Прикольно. Это мне твоя мама сказала, что она тегубя, я долго не мог запомнить тегубя, это слово.
А, да, тегубя — это типа микс.
Да, это микс корейца и русского. А еще есть какие-то грязнокровка. Там, кроме тегуби, еще есть какие-то тегубя, какие-то другие. Это тоже прикольно.
Зависит от того...
Какие у тебя губы?
Ну, не совсем. Наверное, кто из родителей какой, это называется какая-то раса, по-моему, правильно, принадлежит? Нет? Европеоидные, там какие-то монголоиды, что-то еще. Я из географии, по-моему.
Ну, не знаю.
Типа, может, если, допустим, быть, вот.
Есть одна книжка, но мне кажется, кореец, она уже сейчас...
Мама кореец, и вот русский. От да. этого зависит название микса.
Да, диск, да, или... да, смесь рас.
А как правильно пишется, Томск или Омск?
А ты был и там, Ленчик?
Я был только в Томске, один из красивейших городов России.
Наверное, зависит от того...
Что это разные города? Не, я знаю, что ответ, но просто...
Наверное, зависит от того...
Это как правильно пишется, Ирак или Иран.
Да, да, вот я даже хотел сказать. Ну, я понял, это под...
Да.
Зависит от того...
Вопрос подъебом.
А лень ты? Или тебе просто лень написать одну букву?
Вопрос зависит от того, лень ты.
Вообще, как говорится, город не тетка.
Сколько стран в твоей страноведческой копилке и какая страна следующая? Можешь не отвечать, я знаю.
Я ж упал микрофон. Сколько стран? Да не очень много на самом деле. Я только в начале своего пути. Ну, чуть больше 20. В некоторых я была по несколько раз. И дальше... Дальше пока не знаю. У меня сейчас вещи лежат в Грузии, как минимум. Мне надо либо их самой забрать, либо кого-то попросить. А дальше увидите.
А у тебя много вещей? Как вот быть номадом и... Это, сколько вещей-то надо быть?
Номадом, Лёнь.
Номадом, да. Ой, номадом.
Прости. Номадс.
Номад.
Номанда — это что-то... Ну, это...
Не надо чего-то там.
Ну, типа, или без чего-то.
Ну, ты тегубя.
А без манды...
Да, ни туда, ни сюда.
Это бюро правок.
Сколько вещей нужно для номада?
Ну, я предпочитаю быть максимально мобильной, поэтому у меня один рюкзак туристический, и все.
Да? А почему ты не взял с Грузии его?
Ну, он большеват, я приехала с мини-версией этого рюкзака. Вот всем хожу, жалуюсь, что у меня нет штанов. В Москве холодает, а я в одних шортах.
Холодает плюс 30.
Да, то есть если какая-то вещь добавляется, то что-то надо выложить. Там прям минималочка, но необходимая.
Это как есть чуваки, которые живут там, придерживаясь концепции, что должно быть у них только 100 вещей.
А почему именно 100?
Не знаю. Ну,
мне кажется, можно ОКР так заработать, пересчитывать свои вещи все время.
Не, ну вот он также, ну, как сказать, всегда держит в голове, что вот у него, допустим, там их 100, и он себе больше нового ничего позволить не может. И нужно там что-то выкинуть, да, вот как ты говоришь, если у тебя ограниченный там рюкзак. Это я фильм смотрел, Вальда. Про детектива, который там, ну, он как-то, в общем, отошел от дела, и его вдруг пригласили вернуться, потому что там какое-то супер дело. И вот он такой как раз был, у него было 100 вещей, он ездил там на велосипеде, он везде там не пользовался, ну, там, немного у него было вещей, в общем. И вот я помню, что он просто про это упомянул, и я вспомнил. Есть такие ребята, ну, кажется, это прикольно и сложно.
Ну, раз пошла такая пьянка про страны и про вещи, расскажи мне про такую вещь, как разница во времени. Я никогда не работал больше, чем 2 часа разницы во времени, и у меня был такой непонятный опыт, я не высыпался, либо надо было слишком рано вставать, чтобы быть на синке. А ты даже умудрялась, по-моему, в 5- или 6-часовой разнице, и умудряешься до сих пор. Как это вообще все?
Ну, я не пробовала совсем большую разницу, когда там 12 часов или 10. Пока что самая большая была 5. И так получалось, что с утра я предоставлена себе, и в обед я начинаю работать. Если честно, это было удобно. Удобнее всего, когда разница буквально 3 часа. Это помогает сохранять такой life-work balance. И с одной стороны, да, с одной стороны ты успеваешь больше сделать для себя, и весь твой световой день не занимает работа. С другой стороны, в целом меньше стресса относительно работы, потому что ты можешь раньше начать или там как-то размазать свои задачи или сделать больше, и как бы у тебя это... Не стрессуешь из-за этого. Поэтому, на самом деле, мне сейчас в Москве этого сильно не хватает. Я просыпаюсь. И, кстати, у меня пропало ощущение времени. Вот мне сейчас тяжело перестроиться, потому что в голове все время должен быть такой тайм-менеджмент. Я раньше никогда не выходила без наручных часов в Москве.
Ты просто счастливая.
Да, я отвыкла от этого. Действительно, ты становишься счастливее, когда работаешь удаленно. Люди, конечно, делятся на две категории. Вот я отношусь к той, которая за удаленку.
Мне кажется, чтобы работать удаленно, нужно быть таким супер проактивным, супер ответственным, что, ну, то есть прям вот, потому что это же все как бы отнимает, да, одно дело мы приходим в офис, и есть какая-то, а, кстати, про атрибуты, вот я иду в офис, там, собираюсь с мыслями, что-то слушаю, потом наливаю кофе.
Ритуалы твои.
Ритуалы, какой
типа
ритуал
фокус,
у тебя?
Да, то, что ты, да,
ты же сидишь, находишься, работаешь и спишь в одном месте, еще с разницей часовой во времени, да еще и, может быть, без людей, которых коллег
что не
заливают.
Для меня гораздо сложнее сфокусироваться в офисе, на самом деле. Если честно, я всю жизнь умудрялась находить такие работы, где можно было сочковать, либо где закрывали глаза на то, что я периодически прогуливаю работу в офисе, потому что я сразу поняла, мне тяжело, и там лишний свет, шум, люди. С этим поговорил, с тем, и все, у тебя день пролетел. Дома я успеваю сделать больше, я более сфокусирована. У меня точно так же есть свои ритуалы. И есть разделение зоны, то есть я никогда не работаю в кровати. И вообще даже стараюсь не работать в комнате, где есть кровать. То есть спальня для отдыха, другая часть для работы.
Потому что есть риск сделать так.
А я стараюсь не работать, когда была пандемия, где холодильник. Уже я так делал, так открывал просто.
Если у тебя только комната с кроватью и комната с холодильником, где
работать. Это было невозможно просто.
Да, я понимаю, не все могут себе такие условия создать, но надо стремиться.
А в коворкингах ты не работала?
Работала.
Ну, чем-то, мне кажется, похоже на плохой офис.
Ну, в других странах, на самом деле, сейчас очень развита культура создания среды для digital nomads. Потому что это очень актуально. И если посмотреть в каких-то теплых странах, что чаще всего открывают европейцы, или для европейцев что открывают, то это коворкинг. Первое — это кафе, да, второе — коворкинги, ну или вместе.
А тебя, кстати, ну, ты же не выглядишь как россиянка местная, ну, не то, что там, и как корейка, может быть, не выглядишь.
Корейка.
Даша.
Корейка — это какое-то
мясо.
Это Даша. Даша — корейка.
Какая Даша?
Корейко.
А, они не знают. Они не смотрят ТикТок, ладно. Сам с собой поговорю. Не говорили ли тебе там hello, how are you или на своем языке? А тут такая раз им по-русски. I'm Russian girl.
Ну, в Таиланде, я думаю, меня принимали за китаянку, потому что китайское молодое поколение достаточно высокое, а я высокая. Все тайцы мне вот примерно отсюда. Но они со мной пытались говорить, да, либо по-китайски, либо по-тайски часто. И когда я говорила, что sorry, I don't speak Thai, они говорили, ха-ха-ха-ха.
Да ладно, не обманывай.
Да, и дальше продолжали на своем.
Ошизенно.
А еще прикольно, что вот эти все азиаты в Китае, в Тае, они такие разнообразные, очень разные. Очень много людей с яркими волосами, с татуировками, в яркой одежде. Поэтому я там растворялась в толпе, вот если не считать роста. Чувствовала себя вообще как
серой
дома.
Мышью.
Меня это устраивало, на самом деле.
Почему нет? Не серой мышью, ты сливаешься с толпой.
Цветной мышью.
Ну, это тоже азиатская черта какая-то, типа коллективизм.
Есть.
Быть как все, да.
Ну, в России же мы все такие хмурые, серые, не улыбаемся.
Это вообще, это очень странно. Вообще, наверное, самая яркая штука. Когда я приехала, у меня осталась привычка смотреть в глаза и улыбаться прохожим.
Да, есть такое.
И сейчас я хожу по улице, улыбаюсь как дурочка, и все отводят глаза, да, либо хмурятся в ответ, мало кто отвечает. Но меня это не останавливает пока что.
Ну, у тебя будет еще где-то 2 месяца, потом ты перестанешь улыбаться, поэтому уезжай до прошествия этого. У меня был опыт такой же, когда ты улыбаешься. С Франции приехал, так вот в Сыктывкару походил 2 месяца, потом...
Мы так вычисляли русских туристов на курорте.
Типа
улыбались им.
Свеженьких, которые, да, только приехали.
Да даже, ну да, кто там долго
даже не
живет.
Свеженькие.
Да. Если отводят глаза, то все, значит, соотечественники.
Россия!
Россия! Россия! Га-га-го-гу-гу-гу-гы! 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 Меркурий наш!
Это отлично будет кусок для тизера. Прямо.
Сейчас глянем еще что. Я как будто бы все, что написал и захотел. Так, сколько стоит идея всратая. Так, сейчас приду.
Любимое корейское блюдо. Вот.
А, да, да, да.
Что
да.
Там про собачьи...
Да, вот.
Это... Вы хотите, чтобы я анекдот рассказал?
Да, этот анекдот, и потом про любимое корейское блюдо. Потому что когда я гостил у тебя, у твоей мамы, они сделали кучу каких-то маленьких вазочек с едой. А, да, там еще был, думал, и там еще был кореец какой-то, я забыл, Юра его звали.
Да, это мой дядя.
Да, и вот они меня накормили, это было очень вкусно и необычно, что типа я где-то в Томске,
вообще
в Сибири.
Очень необычно, что ты был в гостях у моей мамы.
Да, это вообще необычно.
Как так вышло?
Мам, не могу сама приехать, там вот мужичок с командой зайдет.
Так и было, понимаешь?
На самом деле, когда вот не бываешь там Омск, Томск, думаешь, блядь, что это за города, где это? Оказалось, Томск один из самых, ну, по крайней мере, в моей копилочке, там пятое или шестое место сверху, самый красивый город России, благодаря сибирскому необарокко.
Его
это деревянному зодчеству.
Мини-Питер плюс
это
зодчество.
Очень красивый, да, город. Мини-Питер. И так получилось, что я там оказался просто в выходные, поскольку я катаюсь по России. А тут у Алины мама. И Алина, кажется, с Томской, оп, и все, и меня уже кормят и поют, и я такой просто максимально счастливый. Я забыл, что я хотел тебя спросить даже.
Про анекдот?
А, про корейскую еду, самое
я
любимое.
Я надеюсь, мама не будет смотреть этот выпуск. Да.
Мы там... В общем... Я ей скину ссылку в Телеграме. Мы с ней переписываемся.
Купил кореец две палки колбасы, пришел домой и кинул их в морозилку к собачьим.
Так что у тебя за любимое блюдо корейское? Есть какое-нибудь такое? Вот ты говоришь, мама, там, пожарь ко мне с утра.
Собачек. Ну, я понял, да. Наверное, нет.
Было такое, что вы там
Алина вегетарианка?
Я... Да, я не ем мясо. На самом деле, самая главная еда для азиата — это рис. Я ем рис каждый день, кроме шуток.
В Азии для меня...
Ну, с чем-то.
А здесь сама варишь или покупаешь? Ну, где-то в кафе, может быть.
Ну, если в кафе есть, то покупаю. Дома могу сварить.
Прикольно.
Ну, ты умеешь просто в кастрюльке варить рис так, чтобы...
Разумеется, естественно.
О, это, да. Надо талант иметь, я вот не умею.
Я вот. Тоже умею.
Да? Там же что-то воды надо долить, там все
очень
такое.
Очень все, там точно, да.
Поэтому всегда пакет, 15 минут, и все, и занимаешься своими делами.
Окей. Зачем рисоварка, когда есть корейская женщина?
Ну, вот.
Ну, это и есть рисоварка, это второе название.
Лис халасо. А вы себя считаете креативными? Давайте так.
Я могу так сказать. Ну, во-первых, да.
Во-вторых, нет.
Во-вторых, у меня нет предрассудков по этому поводу, что там креативные они... Ну, вот все, да, как мы говорили. И я считаю, что... как же это было слово-то? Вот когда люди говорят, ну, вы же там...
Речь.
Креативщики, ну да, да, смешно. Вы же там дизайнеры, креативщики. Но я вот не согласен с такой позицией, что если ты там, условно, дизайнер или там что-то связано с рекламой, то ты обязательно креативный, а если ты, не знаю, бизнесмен или там продавец или бухгалтер, то ты все, не креативный и, в общем-то, да, ограничен как бы в этом. Я считаю, что это вот зависит от подхода к тому, что ты делаешь. Можно, ну, в общем-то, интересные решения находить в любом виде деятельности. И в целом, вот, если обращаться вот в суть слова, да, create, создавать, то любой человек, чем бы он ни занимался, он всегда что-то создает, какой-то новый продукт, новую сущность, новую там ценность. И тут сфера деятельности никак это не ограничена, не ограничивает. Ограничивает, наверное, только сам человек, ну вот если на какие-то клише поддается, поэтому я считаю, что...
Ну, как я и сказала, креативность — это базовая способность, которая вообще всем присуща, и дальше ты можешь быть креативным в жизни или креативным на профессиональном поприще.
Наглядный пример — это Женькины прекрасные зеленые штаны, которые он сделал шортами. Вот тебе и креативный подход. Ты создал что-то новое.
Да, это были штаны, наш корпоративный мерч Dodo Engineering. Я их купил, ну и уже наступило лето, было жарковато в них, мне нужны были шорты. Я подумал, что ну, покупать еще отдельно шорты смысла нет, можно, в принципе, эти обрезать. Пошел вот Илья отнес, мне чикнули, получилось клево. И люди обращают внимание, ребята в офисе, и спрашивают, что ты обрезал штаны, да?
Сделал обрезание? Как так, Джонни?
Ну, технически сделал не я, технически сделала швея.
Швейка.
Швейка.
Солдат.
Птичка такая. Швейка-пересмешница.
Kill Mockingbird. Mocking. Mocking. Сумоки — это смеяться, надсмехаться. Mockingbird — пересмешник.
А почему mock-up тогда?
Это друг по-другому пишется.
А креативный вариант?
А почему мок в корне и там, Mockingbird и mock-up?
Хер его знает. Кажется. Может быть.
Я немножко в сторону отойду. У нас есть тут...
Отойди, пожалуйста, на два шага.
Из зала.
Для другого, в общем-то, интервью. Но вопрос прикольный. Вот тебе нравится работать в компании до сих пор, даже несмотря на то, что ты уже там сколько, 5 лет работаешь? Что, допустим, для тебя здесь вот такой, ну, можно назвать это удерживающий какой-то фактор, что тебя привлекает, ну, позволяет здесь оставаться и там, не позволяет скучать?
Мне кажется, многие молодые ребята, которые только приходят в компанию с горящими глазами, думают, что в других местах точно так же классно, что они пришли просто в классную компанию, таких много, и потом они смогут уйти и также работать спокойно. И я тоже пережила период, когда я временно уходила из Dodo, поняла, что у нас есть шутка даже, что жизни после Dodo больше нет,
да.
Что здесь реально работают профессионалы, и в другом месте такое скопление таких профессионалов встретить очень сложно. И именно это я начала ценить. И именно поэтому до сих пор мне в компании очень нравится, и нравится даже больше с каждым разом. А теперь еще и когда есть возможность собрать свою команду, реализовать себя. Вот раньше мне интересно было самовыражаться через проекты, то есть чтобы какую-то свою ценность нести, а теперь мне интересно вкладываться в команду, чтобы команда это делала, то есть уже какой-то путь наставничества.
Это очень тема клевая, согласен. Прикольно. Спасибо.
То, что твой проект поменялся. До этого у тебя был проект, а теперь твоя команда твой проект.
Да. И мне как бы уже не столько тешит мое самолюбие реализованный проект, сколько проект, который реализовала команда, и они остались довольны, и они счастливы.
Есть такое офигенное чувство, согласен. Когда ты помогаешь или не мешаешь людям делать,
да,
что им нравится. Ну там пошел договорчик оформил. И все, ты не отсвечиваешь. А, это я сейчас про Леню как бы косвенно, да.
Да-да, не-не, я не обижаюсь, нормально. Я тебе уже плюнул на спину.
Хорошо.
Оп.
Что, мы будем заказывать суперджет? Ну, в смысле, агитировать, чтобы нам заказали суперджет. Я на самом деле...
проблем?
Да, я на самом деле мечтаю об этом. Это одна из моих таких глобальных идей, что я хочу придумывать вещи, которые меняют жизнь людей. Да, то есть не просто там рекламу придумывать, а вот такие штуки. Которые качество жизни улучшают.
Это про можно в политику дальше идти.
Давайте, ребята, я сделаю на этом акцент. Наша креативная команда обладает классной экспертизой, и у нас есть опыт, который может помочь не просто решить вашу там бизнес-задачу, но возможно...
Ну и потратить деньги на личный частный самолет.
Да. Блин, я не это хотел сказать, но ладно. В общем... может действительно помочь сделать там жизнь вашу или ваших сотрудников, вашего окружения лучше. Если у вас есть такая задача, не стесняйтесь, пишите нам через форму на сайте, ссылка будет в описании, ну типа того. Как минимум Алина точно вам поможет.
А я выставлю счет.
Ну вот.
Но мы команда. У нас все. Да, интересно, кстати, расскажите вообще про Vagabond Creative, как так получилось, что сразу ли у нас получилось распределить обязанности и вообще как поехал первый проект?
Я сейчас не буду сильно в подробности уходить.
Да, чтобы
не спойлерить. Мы про это много говорили в прошлом в прошлом эпизоде. Тут сейчас, наверное, где-нибудь появится, короче, на него там ссылка-кнопка. Там прям реально мы про это проговаривали много. Вот. Но да, получилось не сразу. Не сразу тележка поехала. Не сразу вообще она могла ехать. Мы сначала прикручивали колеса там, да. Делали так, чтобы к нам могли поступать заявки, и как-то мы могли с ними разбираться, но с каждым, там, с каждой новой заявкой у нас получалось все лучше и лучше.
Но здесь вопрос во времени, мне кажется, мы это быстро сделали, и это тоже опыт, ну, то есть опыт сказывается.
Плюс помогло то, что мы часто это делаем по нашей основной работе, да, и пришлось немножко перенастроиться.
Это реально было похоже на самолет, который взлетал, но у него не было ни крыльев, ни шасси, ни кабины, ни пилотов. И, блядь, мы просто на ходу все херачили и все вместе. Потом раз взлетело, что-то там не развалилось, и потом стартануло.
Да, как стартанули.
Спасибо, что были с нами.
Алина, спасибо большое, что ты появилась. Очень рады тебя были видеть живьем.
Нет, вот так.
Хотел тебе показать сердечко.
Спасибо, что позвали. Была рада поболтать.